Доброй ночи.
Доброй ночи.
Да. Руслан, несколько событий произошло на разных участках фронта. Мы с вами не виделись неделю. Расскажите, пожалуйста, как ситуация изменилась.
Ну, вообще, ситуация по линии фронта, она остается такой вялотекущей, прямо скажем, в плане, грубо говоря, общего масштаба войны. Хоть в новостях мы часто слышим, сейчас часто вспоминаем про Покровск и часто спрашивают про его окружение. На прошлой неделе самая главная тема недели была заявление Минобороны России о захвате города Часов-Яр. Там постоянно говорят о продвижениях там, на юге Донецкой области. Несмотря на, вот, на все это, по факту сейчас война, ну, она же довольно-таки давно, находится вот в таком вот тупике. Тем не менее, если пройтись вот просто вот по карте и показать, что самого важного произошло за неделю, то я бы начал, собственно, с Сумской области. Это тот участок фронта, где украинским войскам удается добиваться пока что каких-то успехов. Здесь, на западном его фланге, мы продолжаем видеть бои вот чуть севернее северо-восточнее Алексеевки, вот она Алексеевка, и примерно вот в этих местах видим, как российская авиация, российские системы залпового огня, они наносят удары по этим позициям, вот там, где, ну, примерно там, где я отметил крестиками. О чем это говорит? Это говорит о том, что, судя по всему, украинским войскам удается продвигаться еще дальше в сторону границы России и Украины, то есть еще больше территории постепенно освобождать. Это не значит, что они уже ее прям освободили в этом месте, но там вот бои за нее идут. И то есть, получается, местами российские войска там вот в Сумской области отступают. И это еще важно еще и тем, потому что там примерно 3-4 недели назад много обсуждали вопрос окружения российских морпехов, конкретно в поселке Кондратовка. И в итоге окружение мы так и не видели, но тем не менее Кондратовку освободили. И в целом дальше вот украинские войска продвигаются вот в сторону границы. Еще из такого важного, на прошлой неделе много вспоминали харьковское направление, это район города Купинска, где российские войска, солдаты, точнее конкретно, они уже порой заходят на окраины города Купинска, вот он Купинск, со стороны Рачковки. И поэтому тоже в новостных сводках, там в новостях часто мелькают упоминания города Купинска, что вот там бои за город якобы. Но пока что это еще такой как бы вялотекущий формат пока что, скажем так. Из важного, пожалуй, то, что с прошлой недели внезапно активизировалось северское направление. Это у нас Донецкая область, на границе с Луганской областью, вот здесь вот. Здесь самый такой важный топоним, на который можно так опереться, это город, сам город Северск. И здесь российские войска с прошлой недели атакуют прямо с применением бронетехники вот на, ну, в сторону города Северск. Это довольно-таки редкое событие, потому что, как мы знаем, бронетехника по большей части у российских войск она закончилась. Но иногда постепенно удается там накапливать то, что производится новое. И вот накопили-накопили, начинают такие вот бронетанковые атаки на украинские позиции. И поэтому вот прямо сейчас северское направление, оно сильно выделяется на фоне всей остальной войны, потому что во всей остальной войне мы видим сплошь пехота, ну и, может быть, там мотоциклы. А здесь прям танки, бронетранспортеры, мотолыги и прочая бронетехника. Я думаю, что это ненадолго. Скорее всего, может быть, еще неделя, полторы, и потом, скорее всего, на северском направлении мы опять перестанем видеть бронетехнику, потому что она банально закончится. Но вот пока что вот атакуют и стараются как бы сюда тоже растянуть украинские резервы российской армии такими вот атаками. Дальше, если мы пойдем, перейдем на Торецко-Константиновское направление. Там вот как раз таки, как я сказал, самая обсуждаемая ситуация, она еще тянется с прошлой недели, это заявление Минобороны России про город Часов-Яр, что якобы он захвачен полностью. И были видеозаписи, опубликованные Минобороны России, где российские солдаты, они показывают флаговтык в микрорайоне Шевченко. Это тоже микрорайон города Часов-Яр. Причем, что самое важное, они показывали, ну, демонстрировали флаг в разных частях этого микрорайона. Там, грубо говоря, здесь, здесь, там, здесь, в разных его точках. Что для меня, в принципе, говорит о том, что, скорее всего, город уже там, ну вот, явно полностью захвачен. Хотя большинство моих коллег по команде сети, они все-таки не согласны с таким категорическим утверждением. Они скорее предпочитают говорить, что, ну, скажем так, что у позиции украинских войск в городе Часов-Яр не осталось. А вот микрорайон Шевченко, он как минимум в серой зоне. И там, если еще не захвачен, то, скорее всего, в ближайшие дни будет захвачен полностью. И тогда город Часов-Яр действительно будет захвачен полностью российскими войсками. Это у нас все касается как раз-таки Торецко-Константиновского направления. И вот с этим же направлением связана другая новость, которая пришла вот там вчера. Минобороны России заявила захват поселка Александра Калинова. Вот здесь вот. Это находится около Кубанбайкальского водохранилища, которое я уже несколько недель подряд в каждой такой вот сводке на вашем канале вспоминаю про это Кубанбайкальское водохранилище, что там российские войска продвигаются на западном его, как бы на западной его стороне, что поселок Яблоновка, она уже захвачена российскими войсками, и вот только Александра Калинова. В принципе, пока что мы подтвердить захват поселка не можем. Есть видеокадры, где идут бои в самом поселке, но это пока что не наводит нас на мысль, что поселок прямо захвачен полностью. Скорее всего, как бы пока что это заявление в кредит, я бы так сказал. Но в любом случае, этот западный фланг, ну, значит, западная сторона водохранилища, она уже перекрыта. То есть это принципиально, даже когда захватит этот поселок Александра Калинова, принципиально ситуацию не изменит, потому что здесь прохода и так уже нету. Там российские войска все перекрыли. Поэтому постепенно вот стараются продвигаться российские войска. Также последние там пару-тройку недель активно наблюдаем за Покровским направлением. Все постоянно меня об этом спрашивают. Вот он, город Покровск, что типа вот окружение города, захват города, когда там это все упадет и так далее. Российские войска на прошлой неделе, они активно продвигались на восточном фланге этого направления со стороны поселка Разина в сторону города Родинское. И их цель – захватить этот город и также выйти там вдоль трассы еще там в районе Билицкого. Это еще один такой поселок, который находится на трассе, соединяющей там Доброполье, Билицкое, Родинское и Покровск. То есть трасса снабжения украинских сил, идущая вот так, вот таким, примерно таким вот образом в сторону Славянско-Краматорской агломерации. В принципе, пока что идет все довольно-таки медленно по продвижению российских сил на этом восточном фланге Покровского направления. Но, как это говорит Майкл Коффман, ситуация, да, такая, что сначала постепенно-постепенно, а потом внезапно. Что имеется в виду? Что сейчас, как я и сказал, вот последние несколько недель там они продвигаются медленно, но когда они дойдут до того же самого Родинского, и, допустим, его захватят, вот, скорее всего, тогда темп резко ускорится по конкретно Покровскому направлению. Потому что резко ухудшатся вопросы логистики и снабжения украинских сил в самом городе Покровске. Поэтому, скорее всего, ближе к концу лета, ну, ближе к концу августа, мы, наверное, уже увидим первые полноценные бои за сам город Покровск. Причем интересно, что в самом городе Покровске уже солдаты российские есть, и мы постоянно видим видеозаписи, как там украинские беспилотники сбрасывают боеприпасы на российских солдат в городе Покровске, причем в самом центре его. Но это особенности нынешнего этапа войны, то что линия фронта теперь она такая очень разреженная. И порой российские солдаты, у них получается проскальзывать мимо украинских позиций. Ну вот, кстати, Майкл Коффман, Роб Ли и Конрад Музыка, они съездили в свою очередную командировку в Украину, поизучали, какая обстановка на фронте прямо сейчас, и расскажут, что ситуация с личным составом настолько катастрофическая, что порой дают приказы украинским пехотинцам не вступать в бой с проходящими мимо российскими солдатами, если вы находитесь на какой-то там оборонительной позиции. Почему так делается? Потому что если вы вступите в бой с российскими солдатами, то тем самым, может быть, вы их убьете, но тем самым вы раскроете свою позицию, где ваш находится ваш блиндаж, ваш окоп, там, ну, ваша какая-то оборона. И сразу после этого по этой позиции ли полетят российские дроны, авиабомбы планирующие и минометные мины. И просто позицию уничтожат. Поэтому лучше российских пехотинцев пропустить мимо, пускай пройдут в тылы, в Покровск в том числе. А там просто уже их найдут украинские дроноводы и сбросят на них боеприпасы, так их таким образом уничтожат. Вот такая вот позиция по войне прямо сейчас. И это напрямую связано с тем, что есть катастрофическая нехватка пехоты украинских сил. Все перечисленные мной аналитики говорят о том примере, который они видели на войне, вот недавно, вот буквально когда они ездили туда, что они видели, как 1 километр линии фронта с украинской стороны держат 6-8 человек, что очень мало. По идее, такое количество человек должен держать там примерно 50 метров фронта, но никак не километр. Когда у вас там только 8 человек на километр, то, конечно, у вас мимо вас будут проскальзывать там и солдаты, и бронетехника, и прочее, прочее, прочее. Вот поэтому и получается, что так мы видим, вроде бы бои за город Покровск еще не начались, но при этом солдаты российские порой они уже появляются в самом городе Покровске. Вот такая вот странная ситуация, но это такой этап войны. И мы будем видеть еще больше и больше подобных примеров. Если мы пойдем дальше по направлениям, то на юге Донецкой области российские войска тоже постепенно стараются продвигаться в сторону Искры. Это такой поселок на границе двух областей. Пытаются зайти активнее в соседнюю Днепропетровскую область, Недавно они заявляли захват села Малиевка, вот здесь вот, это тоже он находится в Днепропетровской области. Говорили про выход на Тимировку в Запорожской области тоже, ее захват. Ну, постепенно вот двигаются. И еще, для того, чтобы усугубить проблему нехватки личного состава украинских сил, российская армия, она недели 3 назад примерно активизировала запорожское направление, которое долго-долго время молчало. Около Днепра они не так давно захватили село Каменское, и сейчас атакуют село Плавни и поселок Степногорск. Специально делается так, чтобы украинская армия, она, по сути, металась между разными направлениями, потому что людей как бы в обрез, и приходится выбирать, куда их направить. Там на Запорожское направление сюда, или, может быть, на Юго-Донецкой области, или, может быть, на Покровское направление, или, может быть, на Северское направление, где я вам рассказывал про атаки бронетанковыми колоннами, либо, может быть, на Купинск куда-нибудь, где там Купинск оборонять, либо, может, на Сумскую область. Вот так вот и получается ситуация, что из-за того, что у вас много-много-много точек по линии фронта, где такие активные боевые действия, это усугубляет вашу проблему личного состава. И этим Россия и пользуется. Для этого она и активизировала Запорожское вот направление. Это вот главное событие по линии фронта.
Руслан, мы в новостях рассказывали, что российская армия сбросила авиабомбу на мост в Херсоне. Вот у меня несколько вопросов по этой ситуации. Скажите, почему, как вам кажется, атаковали именно этот мост? Это как-то связано со снабжением?
Отчасти да. Здесь очень важно показать на карте, где находится этот мост, про какой район говорится. Это город Херсон. Район называется Корабел. Так, секунду, я сейчас его здесь открою. Вот он, Херсон. Район Корабел. Так, и это, по сути, такой вот остров. Вот это вот его часть. Вот, это микрорайон Кабир. Ну, если приблизить, то будет понятнее уже видно, что вот его отделяет от основной части города река. Вот она, река проходит, и вот сам весь микрорайон Корабел. И здесь конкретно есть вот мост. Вот он, соединяющий основную часть города с этим самым микрорайоном островом, который называется Корабел. Почему я это так показываю, очень важная география здесь? Потому что вот все вот эти вот острова в устье Днепра, ну вот, которые вот между левым и правым берегом, которые вот здесь вот находятся, они уже давно, с момента отхода российских сил из самого Херсона, являются такой вот серой зоной. И мы часто оттуда на протяжении этих последних там, порядка там, 2 лет видим сообщение, что то украинские пехотинцы, морпехи займут какие-то позиции на островах тех или иных корабел, там, либо других, то российские солдаты попытаются туда десантироваться на лодках, на эти острова в устье Днепра и как-то закрепиться. И с обеих сторон мы часто слышим, что типа вот командование дает приказ пойти на эти острова и закрепиться там. И вот чтобы украинским солдатам было сложнее, опять же-таки, быть со снабжением на этом острове Корабел, для этого мост и пытаются уничтожить. Более того, мы по предыдущим примерам видели, что иногда под самими мостами, под опорами на берегу устраивают такие вот позиции для схрона, для хранения боеприпасов и прочего. Ну что удобно, ведь мост это ведь массивная конструкция, и получается, что ты как бы более-менее защищен. И поэтому, в том числе, это тоже одна из причин, почему мосты вот стараются уничтожить. Но это главное здесь моя ремарка, если вдруг кто-то подумал, что мост уничтожать для того, чтобы потом атаковать город Херсон, там, не знаю, штурмовать город Херсон, нет, это никак с этим не связано.
А еще один вопрос. Мы часто слышали, что вот такие вот управляемые бомбы, они на самом деле не очень точные. Но вот именно это попало в мост. Это исключение из правил или такие вот бомбы в России научились, скажем так, наводить чуть лучше?
Это не исключение из правил. Я понимаю, что такие заголовки очень часто раньше курсировали, особенно в прошлом году. Это скорее то, что называется копиум, когда ты пытаешься сам себя убедить, что на самом деле там не все так плохо. Эти бомбы, они всегда были достаточно точные, и мы по войне, по линии фронта видим кучу-кучу примеров этого. Есть наши хорошие знакомые аналитики, которые по открытым данным, которые постоянно изучают спутниковые снимки, прямо не с линии фронта, не с населенных пунктов, а с линии фронта. И они стараются геолоцировать каждый российский авиаудар вот такими вот авиабомбами. Это делается для того, чтобы было понятнее, где сейчас самая активная зона боев, как продвинулись российские или украинские войска и так далее. То есть, если ты видишь, что сбрасывают авиабомбы там в районе Алексеевки, Сумской области, ты понимаешь, что типа, ага, значит, там не россияне уже, там уже, видимо, украинские позиции. Ну, не стало бы российская авиация забрасывать на своих же авиабомбы. Так вот, благодаря тому, что они каждый раз геоцируют эти попадания авиабомб, давным-давно уже видно, еще там с прошлого года, что попадают прям супер точно. Вот видишь вот такую вот тонкую-тонкую лесопосадку прямо на спутниковом снимке, и вот прям точно, вот прям ровненько-ровненько по ней идут вот эти вот воронки авиабомб. Почему именно по ней? Потому что опять в современном этапе войны, когда есть у вас куча беспилотников, а на открытой местности окопы, траншеи уже никто не строит. А те, которые есть, их никто не занимает. Потому что если ты будешь сидеть в окопе, который находится в поле открытом, по тебе ударят дроны. И поэтому бесполезно там сидеть. Поэтому новые окопы делают в лесопосадках. То есть все такие боевые позиции, они теперь всегда в лесопосадках. Поэтому мы видим на спутниковых снимках, что авиабомбами бьют им как раз по ровно по лесопосадкам и бьют очень-очень точно.
А, Руслан, одновременно произошли атаки по аэродрому в Краснодарском крае, завод «Электроприбор», разным нефтяным объектам. Как это все отражается на общей способности России вообще в долгую вести войну?
Ну, по части всяких нефтеперерабатывающих заводов, там, газовых предприятий, как я понимаю, там, из общего опыта вот за последние там, несколько лет, ну, за пару лет таких вот атак, как, видимо, цель больше она экономическая, как мне это видится, с украинской стороны, конкретно по таким вот объектам. Не знаю, насколько это влияет, потому что я как бы не экономист, но поговаривали, что типа вроде бы какой-то эффект есть. Если мы говорим про заводы, которые производят какую-то компоненты двойного назначения, там, или просто вообще военную технику, то пока что эффект, ну, минимальнейший, то есть почти что нету. Это связано, в первую очередь, с тем, что оружие, которое используется для ударов по заводам, оно очень маленькое. Ну, по сути, беспилотники. Беспилотники, у них боевая часть, как правило, очень крохотная. И поэтому, чтобы какой-то урон существенно нанести, нужно, чтобы прилетело по заводу много-много беспилотников. А это довольно-таки сложно, учитывая, что есть ПВО у России, оно будет обороняться и так далее, и довольно-таки дорого стоит. Поэтому и получается так, что по заводам бьют, но пока не очень, как бы, эффект.
Ну и, судя по всему, скоро заработает новая система поставок вооружения Украине между США и НАТО, достигнуты договоренности наконец-то. И что здесь для меня самое важное, речь идет о поставках на основании списка приоритетных потребностей Украины. А, как схема эта работает, расскажите, пожалуйста. То есть, получается, Украина теперь будет первым делом говорить, мне нужно это и это, пожалуйста, оплатите, купите и передайте. Так?
Как я понимаю, да, примерно так, что, то есть, Украина составляет список, что сейчас для нас главный приоритет, допустим, комплексы ПВО Патриот и ракеты к ним, а какие-нибудь установки условные Гепард, ну что Патриоты не защищают от шахедов, а условно тот же самый Гепард защищает от шахедов, тоже нужны, а потом условно какого-нибудь третьем месте, там, допустим, боевые машины пехоты Брэдли, там и на четвертом месте, допустим, беспилотники условно, ну примерно так, допустим. Этот список передается в НАТО тем, кто там, военным чиновникам, которые отвечают за помощь Украине, и они дальше уже сидят и думают, типа, какие европейские страны, сколько готовы выделить денег, чтобы осуществить вот эти вот закупки. И как бы распределяют как бы по ролям, что типа, окей, вы, допустим, Германия финансируете ПВО Патриот для Украины, которого вот она попросила. Там, не знаю, вы, Франция, финансируете условные покупки каких-нибудь БМП Брэдли и так далее, и так далее. Скидываются деньгами, и потом это деньги отправляются, собственно, в Америку, оружие закупается. Более того, на прошлой неделе был законопроект в Конгрессе США о том, сделать такой некий аналог формата PDA. Напомню, что PDA – это такие президентские полномочия президента США по выделению помощи военной союзникам напрямую из запасов американской армии, чтобы это было максимально оперативно. PDA при Трампом не использовался, но вот придумали такой механизм, что будут тоже продавать всю эту технику, боеприпасы и прочее напрямую из запасов американской армии, но деньги на это будут браться не из бюджета США, как это в формате по PDA, а вот из европейских стран. Вот, и тогда это будет тоже оперативно, если этот механизм будет работать. Но пока что это только законопроект. Его, видимо, будут обсуждать и принимать, скорее всего, я так понимаю, в сентябре, то есть после каникул, вот, вместе с законом о национальной обороне. Если он будет принят, то механизм будет сильно более быстрый. Потому что пока что, вот, хоть европейские страны и выделят деньги на закупки оружия, если они будут покупать у Америки, то по текущему механизму эти деньги пойдут на закупку этого и там техники, патриотов и прочего на заводах. То есть придется еще там ждать там много месяцев, а может быть даже и год, да, когда это будет произведено. А хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы это шло напрямую из запасов американской армии.
А вот сейчас эта возможная договоренность новая между Североатлантическим альянсом и США, и европейскими странами, вот 10 миллиардов будет. Может быть, действительно, это законопроект США. И мы все время говорим: оружие США, оружие США, оружие США. Но Европа же тоже поставляла вооружение Украине. Сейчас, с учетом вот всех заявлений Трампа и решений Марка Рютте, это означает, что только американское оружие будет в Украине, или Европа может свое поставить?
Ну, что-то у Европы еще есть, но по большей части они уже свои запасы тоже проели. То есть у них, как и у Америки, есть свои нормативы, сколько там у каждой страны должно быть в запасе там танков, артиллерии и прочего. И они вот на это ссылаются, типа вот у нас так законодательно такая норма установлена. Поэтому еще больше мы отдать не можем. Собственно, почему, когда вот Трамп сказал про 17 патриотов, а как отреагировала Германия тогда? Что типа мы уже там три комплекса патриот передали Украине в прошлые времена, больше дать не можем. Да, они у нас есть, но мы их не можем отдать, потому что они нам самим нужны по нашим нормативам. И только потом, вследствие долгих уговоров, вроде бы получилось договориться, что типа все-таки сейчас Германия даст комплекс патриот один под гарантией Америки, что там в течение полугода им поставят там новый. Вот, поэтому при этом у Америки, естественно, всего там техники, вооружения, боеприпасов еще полным-полно. У них гигантские запасы. Поэтому и получается так, что у Америки есть оружие, у Европы есть деньги. Давайте как бы вот это все соединять. Европа даст деньги, и за эти деньги она, собственно, купит оружие для Украины. То, что у самой Европы оружия уже довольно-таки мало.
Ну, произвести же они могут свое оружие, вот в этом сложность.
Да, они и производят, и усиляют, как бы расширяют производство свое. Там мы видим, особенно по части артиллерии, постоянно заявление там вот, Rheinmetall корпорации, вот, о том, что они будут выходить на новые рекордные темпы. Просто, когда мы говорим про что-то такое наиболее востребованное по линии фронта, там какие-нибудь комплексы Patriot, установки противовоздушной обороны, прочие, какие-нибудь там танки, вот это все производится довольно-таки долго. Вот, и там требуется слишком много времени. Вот, поэтому и получается так, что боеприпасы производятся быстро, их поставляет Европа, да. А вот по технике вот, будет быстрее купить у Америки.
Руслан, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться ночью. Спасибо большое, Руслан. До
Спасибо
встречи
вам.
через неделю.
Да, до свидания.
Спасибо.